последние несколько недель мы начали исследовать первое послание апостола Петра. Это наш следующий проект, следующий план. Мы уже провели несколько замечательных дней, когда мы сосредотачивали свое сознание на первых стихах этой удивительной книги, этого послания, написанное людям, которые находились в страданиях, находились в очень больших трудностях жизни, в тяжелых испытаниях. И апостол Петр, любя этих людей, он пишет им наставление, которое должно их утешить, которое должно дать им жизнь, дать им прочный фундамент, прочное основание для жизни. И обращаясь к ним, он касается целого ряда вопросов. В самом начале мы отмечали, апостол очень подробно говорит о вере, о том, почему вера нужна. И он говорит о том, что Бог веру испытывает для того, чтобы, во-первых, проверить, что она настоящая, что она действительно есть у каждого человека вера. Во-вторых, чтобы эта вера становилась прочной, чтобы она становилась сильнее, чтобы она была более развита. И мы подробно касались того, почему вера так важна, что Бог ради испытания нашей веры, Он позволяет своим детям, которых Он любит, Он позволяет проходить через различные испытания, через самые разные сложности. В прошлое воскресенье, если вы помните, мы говорили о Иисусе Христе, о любви к Иисусу Христу. Мы говорили о том, что каждый верующий человек, он не просто знает, что Христос является Божьим Сыном, который когда-то на Голгофском кресте умер для того, чтобы дать нам спасение. Каждый верующий человек, соприкасаясь с Иисусом Христом, он видит Его драгоценность. Он имеет эмоциональные отношения с Ним, он любит Иисуса Христа. Все настоящие верующие тем и отличаются, что они любят Иисуса Христа. Сегодня мы будем говорить о следующем стихе, который в какой-то степени объединяет этих первых два. Мы будем говорить о 9 стихе, который подводит итог 6, 7 и 8 стихам, на которых мы останавливались в последних двух проповедях. Давайте прочитаем. Откройте, пожалуйста, первое послание апостола Петра, 1 глава. Мы будем читать с 6 стиха. Здесь написано так. «Об этом радуйтесь, поскорбев теперь немного, если нужно, от различных искушений, чтобы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота, к похвале и чести и славе в явлении Иисуса Христа, которого не видя, любите, и которого доселе не видя, но веруя в Него, радуйтесь радостью неизреченную и преславную, достигая, наконец, верою вашей спасение душ». Когда мы говорим о любом деле, в которое мы вовлечены, каждое дело обязательно имеет свою цель. То есть все то, что мы делаем не просто ради того, чтобы делать. Например, если вы хозяйка в доме, и вы готовите кушать, вы не просто занимаетесь тем, чтобы постоять у плиты. Вам нужен результат определенный. В результате стояния у плиты и каких-то действий, которые вы там производите, появляется какое-то блюдо, которое можно будет потом съесть, которым можно потом послужить членам вашей семьи. Если люди строят дом, у них то же самое есть определенная цель. Они не просто пришли, чтобы доски потаскать туда-сюда. Они не просто пришли для того, чтобы котлованы порыть и повозить там эти машины строительные. Они все это делают для того, чтобы достичь цели, чтобы появился дом, в котором можно жить. Точно так все люди, занимающиеся чем-либо, имеют свою цель. Точно так же Бог имеет определенную цель для нашей с вами веры. Очень часто мы забываем об этом. Мы думаем, что, приходя в церковь, вот сам процесс того, что мы ходим в церковь, он уже является какой-то целью. Сама наша деятельность, та или иная форма религиозной деятельности, когда мы вовлечены в какой-то процесс жизни церкви, или может быть, какие-то благие дела вне церкви, или в какой-то еще другой форме ваша религиозность выражается, мы часто представляем себе так, что вот это и есть цель. В действительности все это только средство для достижения цели. Все это только инструменты, все это только второстепенные явления, которые существуют для того, чтобы помочь нам достичь цели. Об этой цели апостол Петр очень ясно говорит, обращаясь к этим людям, которые жили тогда, в то время. Он говорит следующее, 9 стих, посмотрите. «Достигаю, наконец, верою вашей спасение душ». Это предложение очень интересное, поэтому я решил показать его вам в той форме, в которой оно было написано апостолом Петром. Апостол Петр, вы знаете, не по-русски писал, к сожалению, по-русски не умел он разговаривать. Он писал по-гречески. Вот, и на греческом языке эта же фраза, это предложение выглядит следующим образом. Посмотрите, вот это то, что написал апостол Петр, когда он писал это предложение. Но я вам показал это не просто для интереса. Я показал по причине того, что здесь есть два слова, которые очень важны, чтобы мы на них внимательнее посмотрели. И посмотрели, немножечко уточняя их значение. Самое первое слово, посмотрите, оно первым здесь стоит. Вы можете его даже прочитать. Оно звучит так, камидзоменой. Это слово, оно имеет отношение, оно имеет прямое отношение к самой идее того, что человек получает. В русском тексте оно переведено как «достигая верою», «достигая, наконец, верою спасения душ». В оригинале это слово имеет немножечко другой оттенок. Когда мы говорим о достижении, то это человек сам достигает. А здесь еще к идее достижения, здесь еще есть идея получения. Посмотрите, как один из хороших словарей переводит это «обретая или получая», «obtain» or «receive». То есть смысл этого слова заключается в том, что человек, да, в какой-то степени он достигает чего-то, но он достигает этого в результате получения, в результате того, что Бог ему дает что-то. Второе очень важное слово – это следующее слово, которое после частицы «то», частица «то» – это артикль, определенный артикль, который есть здесь, «то телос». Это слово означает «конец» или окончание, цель, к которой направлено движение, результат или назначение. То есть апостол Петр, обращаясь к этим людям, хочет им показать результат того, для чего они верят. Если мы посмотрим на это предложение с этими уточнениями, которые мы только что сделали, оно будет звучать примерно так. «Обретая окончательную цель веры вашей спасения душ». Причем я уже отметил, что слово «телос» ему предшествует определенный артикль. Вы знаете, что определенный артикль говорит о конкретной цели. Не просто о цели какой-либо, которая существует, просто каждый выбирает сам себе. Это определенная цель, обретая определенную конкретную цель, обретая окончательную цель веры вашей, спасение душ. Это очень важный вопрос. Этот вопрос был важен для верующих, которые жили в то время. Представьте себе, рядом с ними жили точно такие же люди, как и они. Эти люди, они были гражданами той же самой страны. Эти люди имели те же самые условия, в которых все жили. Было только одно отличие. Верующих людей гнали за то, что не верят во Христа. Верующим людям не давали возможность продвигаться по служебной лестнице. Верующих людей преследовали со всех сторон, где только можно было преследовать. И поэтому у верующих людей иногда возникают вопросы. А стоит ли верить? А стоит ли нам держаться того, за что нас так сильно преследуют, за что нам приходится платить такую большую цену? Этот же самый вопрос возникал не только у этих людей тогда, возникал у христиан во все времена. Если вы помните 72-й псалом, у нас не будет его здесь на экране, вы можете вспомнить или даже открыть, пока я вам расскажу сейчас. 72-й псалом написан Асафом. И он там пишет такую историю. Он говорит, как благ Бог к Израилю, а я едва не пошатнулись стопы мои. Причина – я позавидовал безумным. Он стал смотреть на людей неверующих, и он говорит там, помните, о том, что они очень хорошо живут, там выкатились от жира глаза их. На работе человеческой нет их. Говорит, что с прочими людьми они не подвергаются ударам. То есть люди не знают Бога, не верят в Бога, их хорошо живут. И этот человек верующий смотрит на тех процветающих неверующих И написано, что тяжело это было для меня решить этот вопрос. Более того, он там указывает, что некоторые верующие обращаются туда же и пьют грех, написано. То есть речь идет о том, что для каждого верующего человека рано или поздно придется решить задачу, а стоит ли верить? А какой смысл моей веры? Тем более, когда люди вот рядом так живут. Это продолжалось у Асафа, кстати, до тех пор, пока написано, что он вошел во святилище. «Доколе не вошел я во святилище». И когда он вошел во святилище, вот там он понял истинный смысл веры. Это же самое происходит сегодня. Когда вы живете сегодня, особенно это касается молодых людей, людей, которые в большей степени соприкасаются с обществом, вы сталкиваетесь с тем, что люди, которые не знают Бога, они живут без всяких ограничений. Они позволяют себе очень многое. И со стороны может даже показаться, что они счастливы. Они могут себе позволить и это, и то. Они могут свою жизнь беспрепятственно бросать в омут похоти, в омут всяких разных греховных наслаждений и достижений. И иногда верующие люди, глядя на тех, кто живет рядом с ними, они задают вопрос, а стоит ли? Подобно Асафу, они говорят, так не напрасно ли я ограничивал себя, подвергал себя различного рода скорбям? Апостол Петр объясняет здесь. Он объясняет истинную цену веры. Он объясняет истинную цель, настоящий смысл, почему Бог, желая сделать своих детей наиболее счастливыми, Он дает им для их счастья самое большое, Он дает им веру. Вера – это самое большое и самое важное. Представьте себе, у Бога же все есть. Он мог бы дать нам дворцы большие, Он мог бы дать здоровье, которое было бы исключительное, Он мог бы дать погоду, в которой не было бы никаких неприятностей. То есть все, что душа желает, как говорят. Тем не менее, Бог, заботясь о своих детях, Он дает им самое главное – дает им веру. Давайте прочитаем эти же слова в контексте, и мы будем немножечко более ясную картину иметь для того, чтобы нам яснее понимать это предложение или этот стих, на котором мы сегодня немножко сосредоточим внимание. Давайте еще раз с 6 стиха прочитаем. «Об этом радуйтесь, поскорбев теперь немного, если нужно от различных искушений, чтобы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота, к похвале и чести и славе в явлении Иисуса Христа, которого не видя, любите, и которого доселе не видя, но веруя в Него, радуетесь радостью неизреченной и преславную, обретая окончательную цель вашей веры – спасение душ». Заметьте, он говорит здесь о том, что скорби будут. Он говорит о том, что испытания будут, испытания веры будут. Он говорит о том, что все это является инструментом, который позволит нам достигать главную цель нашей веры. Это главная цель – спасение душ. Спасение души представлено здесь как окончательная и главная цель в жизни верующего человека. Апостол продолжает и говорит, что вот это спасение, которое мы сейчас имеем в Иисусе Христе, оно, оказывается, было предметом, желанным предметом для многих-многих пророков, которые жили до нас. Им Бог открывал о том, что придет Мессия. И Бог им открывал, что Мессия произведет самое главное. Он произведет спасение душ. И для пророков это было настолько важно, что апостол продолжает и пишет дальше в 10 стихе. «К этому-то спасению относились изыскания и исследования пророков, которые предсказывали о назначенной вам благодати, исследуя, на которое и на какое время указывал сущий в них Дух Христов, когда Он предвозвещал Христовы страдания и последующую за ними славу. Им открыто было, что не им самим, а нам служило то, что ныне проповедано вам, благовествовавшими Духом Святым, посланным с небес, во что желают проникнуть ангелы». Мы подробнее будем говорить об этом на следующем собрании, я имею в виду в следующее воскресенье. Мы будем смотреть о тех пророках, которые пророчествовали о спасении, какие эти пророчества и почему они были важны. Но посмотрите, заканчивается эта часть послания очень интересной фразой. Она говорит о том, что даже для ангелов спасение было восхитительным. Спасение человеческой души, осуществленное Иисусом Христом через Его Голгофскую жертву, является ценностью вселенского масштаба. Все пророки, которые жили в процессе подготовки народа Божьего, подготовки пришествия Мессии, все пророки смотрели с желанием на это. Более того, ангелы, наблюдая за всем этим процессом, написано, во что желают проникнуть ангелы. То есть это было очень важно для ангелов небесных. Мы сегодня посмотрим на то, что это такое. Что это за спасение, которое сегодня доступно нам? Почему оно так важно? И почему оно является главной целью веры? Идея спасения является центральным элементом Священного Писания. Если вы почитаете Библию внимательно, или если вы используете еще какую-то помощь, есть разные компьютерные программы, которые позволяют нам отслеживать стихи в Библии и слова, которые там используются. Так вот, слово «спасение» в разных его формах используется более 600 раз в Библии. То есть Библия – это книга о спасении. Библия – это книга, написанная Богом, Духом Святым, третьей личностью Божества. Написано для того, чтобы возвестить нам, вам и мне, людям, живущим на земле, возвестить весть о спасении, спасающая весть. В Ветхом Завете многие имена выдающихся людей были связаны со спасением. Вы знаете, что у евреев имена всегда имели какое-то значение. Так вот, имя Исаия, пророк Исаия, означало «Яхва спасение». То есть Яхва связан со спасением, несет с собой спасение. Имя Елисей немножко отличается. Оно построено от корня Элохим, то есть Бог есть спасение. Имя Иешуа или Иисус, Иисус Навин, помните, был в Ветхом Завете, и потом Иисус Христос, оно означает «Яхва» или «Иегова спасает». То есть многие имена в Ветхом Завете, они связаны были с идеей спасения. Имея многочисленное пророчество о том, что должен прийти Спаситель, евреи на протяжении многих веков, они ожидали спасения от Бога. Они понимали, поэтому они и называли детей такими именами. Они понимали, что Бог готовит спасение для народа израильского. Но, к сожалению, когда Спаситель пришел, вместо того, чтобы принять его спасение, они не узнали его и потому не приняли. Наоборот, они увидели в Иисусе Христе угрозу своей религии и, восстав против него, в конце концов, они распяли его. Главная проблема этих людей была то, что они не совсем правильно понимали, что же Спаситель должен делать. Ожидая Спасителя, евреи думали, что Он спасет их государство. И они имели даже какое-то основание для этого. Они смотрели обетование, которое Бог оставил Давиду, где написано, что трон Давидов будет вовеки. И они видели, что трон Давидов сейчас попираем, что нет царя, который был бы из колена, из рода Давидова. Вот. И они ожидали грядущего сына Давидова. И поэтому они связывали Мессию с идеей восстановления царства. Они думали, что Мессия обязательно должен восстановить царство. И он когда-то восстановит царство. Мы точно знаем, Писание говорит об этом. Они думали, что Мессия, национальное достоинство их поднимет, или их здоровье, или их благосостояние, или чувство собственного достоинства. Они считали, что им нужно спасение от иностранных захватчиков. Они считали, что им нужно быть свободными от порабощения, от болезней, от бедности. И таким образом, этим они измеряли, ожидали Мессию. Это непонимание является проблемой многих христиан. Они стали верующими, они движутся по пути спасения, но, к сожалению, не совсем понимают, какая же цель этого пути, куда их Бог движет, что Бог достигает в результате своих действий в их жизни. Поэтому мы посмотрим сейчас на несколько вопросов, которые помогут каждому из нас, присутствующему здесь сегодня, понять немножечко детальнее и немножко глубже, каким образом Бог достигает этой великой цели в нашей жизни. Первый вопрос, который мы поставим перед собой, мы определимся с тем, что спасает Христос. Апостол Петр достаточно конкретно говорит, что главная цель действия Иисуса Христа – это спасение душ. Чрезвычайно важный принцип веры. Посмотрите, здесь написано, да, «которого не видя, любите, и которого доселе не видя, но веруя в Него, радуетесь радостью неизреченную и преславную, обретая окончательную цель вашей веры – спасение душ. Я поставил эту часть в нашем переводе, как мы сделали. То есть апостол Петр говорит, что окончательная цель нашей веры является спасение нашей души. Душа в данном случае – сущность человека, его личность, которая живет вечно. То есть, посмотрите, Бог во всех, из всех многочисленных дел, которые существуют на земле, которые существуют во вселенной, Он занят одним самым главным делом. Сущность этого дела заключается в том, что Он достигает спасения вашей души. Он использует для этого очень много всего. Для этого была создана вселенная со всеми ее законами, со всеми многочисленными планетами. Для этого была создана Земля с ее атмосферой, с ее способностью поддерживать жизнь. Для этого на этой Земле помещены люди, которые могут жить здесь. Для этого Бог с самыми разными инструментами работает над каждым из нас, над сердцем каждого человека, для того, чтобы достичь главной цели – спасения его души. Представьте себе вашу жизнь. В вашей жизни уникальные обстоятельства. У вас есть папа и мама, или были, если они уже в вечности. У вас есть определенный комплект способностей, талантов, которые Бог дал вам. У вас есть определенные возможности с работой, с учебой, с близкими и родными и так далее. У вас есть конкретные обстоятельства, которые случились на прошлой неделе. Или, может быть, даже сегодня. Так вот, все это тщательно подобрано Богом в Его очень точной работе, в которой Он занимается достижением одной цели. Он спасает вашу душу. И так с каждым человеком. Бог делает свою работу, очень точно взвешивая, точно отмеряя все условия для того, чтобы достигать этой главной цели. Наша беда заключается в том, что мы не совсем понимаем, какую цель достигает Бог в нашей жизни. И вот здесь возникает проблема, потому что Бог достигает одну цель и ведет нас к одному какому-то порядку событий, а мы имеем в виду совершенно другую цель, и мы пытаемся достигать чего-то своего. Это очень важно понимать, иначе наши пути с Богом расходятся. И между нами и Богом возникает напряжение. И когда оно возникает, оно обязательно, оно всегда будет создавать проблему для нас. Оно будет создавать трудности в нашей с вами жизни. Многие люди, когда они приходят к Богу, они или открыто, или же подсознательно рассчитывают получить у Него те или иные благословения. Ну, вечную жизнь там на небесах, во-первых. Во-вторых, немножко что-то еще и здесь. Получить здоровье, получить благополучие. Кто-то хочет получить безбедную жизнь. Кто-то хочет получить возможности, которые бы превосходили возможности других. Таких людей было достаточно много в истории. Если вы посмотрите, еще апостол Павел писал Тимофею, первое послание к Тимофею, 6 глава, там он пишет достаточно конкретно, что есть люди, которые думают, что благочестие будто бы служит для прибытка. 6 глава, 5 стих. Сегодня существует целая группа людей, которые выдвинули даже, сформулировали такое, так называемое, богословскую такую позицию, которая называется «Евангелие благополучия» или «Prosperity Gospel». Достаточно много людей, которые, приходя к Богу, ожидают, что Он даст им лучшую машину, сильное здоровье, все блага вокруг и так далее. Беда в том, что это не случается. Как бы они ни убеждали себя, как бы они ни говорили, что да, мы дети царя, мы имеем все, мы должны иметь очень много. Но все эти заклинания, они не приводят к успеху. Люди продолжают жить в обычном мире с обычными трудностями, с обычными проблемами. Причина этого заключается не в том, что Бог не может этого дать. Причина этого заключается в том, что Бог занимается чем-то гораздо более важным. Бог занимается, для Бога важно не то, на какой машине вы будете ездить. Для Бога важно спасение вашей души. Гораздо больше. Вот в нашей системе ценностей все это сбито. Мы почему-то думаем так, что вот то, что сейчас погода плохая, это очень плохо, катастрофически плохо. Гораздо хуже, чем душа спасенная. Мы просто совершенно забываем об этих явлениях. Мы продолжаем измерять свою жизнь вот тем, что я получил сегодня или не получил. Тем, что мне удалось достичь или не удалось достичь. Заметьте, Бог-то любит вас. И Он-то прекрасно знает, у Него все есть в Его арсенале инструментов. И Он может дать все. Причина, почему Он не дает, заключается в том, что Он дает нам как раз то, что нужно нам в максимальной степени для спасения нашей души. Так написано. Это цель нашей веры. Более того, еще более сложно, когда люди, верующие люди, они видят целью своей жизни ту или иную форму религиозной деятельности или какие-то ценности, с которыми они сталкиваются. Иногда они ради этих ценностей даже становятся очень жертвенными, очень благородными. Они отдают очень много для того, чтобы защитить свою церковь, защитить тот вид деятельности в церкви, которым они занимаются, защитить какие-то деноминации или какие-то вероучения, религиозную деятельность и так далее, которая, возможно, очень даже неплоха сама по себе. Проблема только заключается в том, что люди забывают, что все перечисленное мной сейчас – это всего лишь инструмент, а не цель. Вот почему смотришь иногда на христианский мир, на религиозный контекст, в котором живет человечество сегодня, и ты видишь, что люди ругаются о том, кто будет проповедовать. Подождите, а разве об этом нужно ругаться? Или не ссориться по поводу того, кто как спел, а кто не спел? Или они недовольствуют тем, что ход собрания сегодня, богослужение, не такой, как я привык? Заметьте, все это только инструменты. Это не сама суть того, для чего существует церковь. Заметьте, за всю историю тип богослужения в церкви менялся постоянно. От того, что мы читаем в первой церкви, когда люди собирались, и было все общее. Потом Бог раз и изменил это все, и они расселись, и они не могли уже так жить. И они жили совершенно в других обстоятельствах. И они собирались в катакомбах, а не в храме, как они собирались. В катакомбах – это на кладбищах, там, где их не могли быстро арестовать. То есть для Бога это не так важно. Он бы предписал: поклоняйтесь мне только в специально оборудованном доме. И тогда бы все бы верующие знали, что им нужно самое главное в своей жизни сделать этот специально оборудованный дом. Есть возможность сделать хороший молитвенный дом, слава Богу. Только если он служит инструментом созидания ваших душ, спасения ваших душ. Если же люди, строя молитвенный дом, переругались друг с другом, он не нужен. По простой причине, потому что он не ведет к спасению души. И так обо всем. Песню какую спели, или стих прочитали, или проповедь сказали, или что угодно. Самое хорошее дело. Написано 36-й псалом, 8 стих. «Перестань гневаться и оставь ярость. Не ревнуй до того, чтобы делать зло». То есть, если ты ревнуешь о хороших делах, как только ты доходишь до той точки, что ты вредишь своей собственной душе, ты уже в опасной зоне, ты пошел туда, куда не нужно идти. Даже о хорошем будешь ревновать. Если вы воспитываете ваших детей, вы отцы, матери, вы должны это делать, вы должны их наказывать. Библия говорит о том, что нужно наказывать детей, чтобы приучить их к послушанию. Так вот, если вы делаете это нужное дело, допуская зло в вашем сердце, вы заходите в ту территорию, в которую вы вредите своей собственной душе и, соответственно, вредите душе ребенка. И вот это та точка, на которой нужно остановиться. Не ревнуй до того, чтобы делать зло. Не ревнуйте за правду, чтобы делать зло. Не ревнуйте за сохранение церкви, чтобы делать зло. Не ревнуйте за христианское имя, чтобы делать зло. То есть, как только вы достигаете той точки, где ваша душа начинает наполняться какой-то формой зла, вы в опасной зоне. Все это дальше не нужно. Потому что Божья главная цель – спасение души. Об этом, конечно, много можно говорить еще, потому что у нас очень много связано с этим в нашей жизни. Во время Иисуса Христа религиозные лидеры Израиля, во что бы то ни стало, они пытались спасти храм и религиозную систему. Помните, когда они приняли решение распять Иисуса Христа? Помните, их мотивацией было следующее. Они сказали, если все последуют за ним, то придут римляне и разрушат место сие, то есть храм. То есть они идут на самое великое зло во вселенной, ставя перед собой цель благую – сохранение храма. К сожалению, это продолжает иметь место во многих ситуациях в мире. К сожалению, это часто продолжает иметь место в нашей с вами жизни, когда мы допускаем ту или иную форму зла, которая начинает изъедать наше сердце изнутри. Апостол Петр очень хорошо знал это. Он объяснял это христианам первое столетие, потому что однажды услышал это от Иисуса Христа. Иисус Христос когда-то ему сказал, Матфея 16, глава 26 стих, «Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит?» Итак, первое, что Бог делает, что мы видим в этом тексте, Иисус Христос спасает нашу душу. Второй вопрос, который очень важен в связи с этим, от чего Он спасает нашу душу? Когда мы говорим о спасении, спасение само слово, его смысл предусматривает защиту от какой-то угрозы. То есть есть человек, он находится в каком-то обстоятельстве, в каких-то обстоятельствах, и ему что-то угрожает. Так вот, спасти его – это значит удалить эту угрозу или освободить его от действия этой угрозы. Слово «спасение», греческое слово «сотерия», может быть, слышали слово «сотериология», это та часть богословской науки, которая занимается вопросами спасения. Оно происходит от этого слова «сотерия». Оно переводится как освобождение, защита, безопасность, освобождение от покушений врагов. То есть Иисус Христос освобождает нас от чего-то конкретного. И опять здесь мы попадаем в существенную опасность иметь проблемы или misconception, неправильную точку зрения. Многие люди, приходя к Богу, опять-таки ищут у Него спасение. Я уже говорил, от болезни, от бедности, от неприятностей, от врагов, от всяких разных вещей, которые делают нашу жизнь неудобной. Так вот, Священное Писание говорит о том, что Иисус не от этого спасает. Он мог бы нас спасти от всего этого. Даже когда люди говорят о спасении души, они часто предполагают, что Бог спасает душу, и Он должен спасти душу, ну, от плохого настроения, например. Это не вещественное явление, это то, что касается нас. Или Он должен спасти душу от низкой самооценки. То есть, заметьте, как все это фокусируется на земном, на том, что происходит с нами сейчас. Но, как мы уже говорили, Бог в действительности видит реальную ценность вещей. Очень интересно. Посмотрите, на протяжении всей истории христианства было много христиан, которые были необразованные, то есть не имели ничего, они жили где-то в каких-то тяжелых обстоятельствах, многие рабами были. Иисус Христос пришел, и был в то время рабовладельческий строй. То есть многие люди буквально были рабами у кого-то. Очень удивительная вещь, когда приходит Иисус Христос, Он понимает самую большую ценность. Он не стал прививать среди своих учеников правила хорошего поведения. Для многих из нас, нам кажется, спасение связано с каким-то благородством, со стилем каким-то. Как одеться, какие духи использовать, на какой машине ездить. И люди, которые немножечко где-то стиля поднабрались, они уже на тех бесстильных смотрят вот так вот свысока, ну, лапотники. Я не о том, что стиль нужен или не нужен. Может быть, в какой-то степени действительно нужно одеваться красиво и жить хорошо. Вопрос только заключается в том, что если это не способствует достижению спасения нашей души, Бог об этом cares less. Это абсолютно Ему не нужно. И это не нужно нам. Потому что если бы стильность давала смысл жизни, Если бы она обогащала душу, то тогда Бог бы написал первое послание, не знаю от кого, где бы описал подробненько, что нужно для этого. Но он написал по-другому. Он говорит, достигая, наконец, верою вашу главную цель, спасение вашей души. От чего спасение? Есть самый главный враг. Самый главный враг – это не образованность, это не отсутствие высоких понятий о материях каких-то, о стилях. Самый главный враг человеческой души – это грех. В любой форме, будете вы образованным или необразованным, если вы позволите греху свои цепкие зубы держать в вашей душе, он ее разрушит. Когда Бог возвещал Иосифу о рождении Мессии, о том, что у Марии родится сын, он сказал ему очень конкретно, для чего пришел Иисус Христос. Матфея 1 глава 21 стих написано, «Родит же сына, и наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих». И дальше написано от чего? От греховых. Бог знает, что происходит на земле, он знает, у него все инструменты, он создал эту землю, он может дать людям все, что угодно, но он посылает Иисуса Христа для того, чтобы Христос пришел на эту землю и чтобы он осуществил самую главную задачу, поразил самого главного врага, чтобы спас человека от греха, который ему угрожает. Грех – это ужасное явление. Он разделил человека с Богом, он лишил человека общения с ним, он сделал человека виновным, сделал его объектом Божьего гнева. Он подверг человека тлению, сделал его подверженным болезням и различным скорбям и смерти. Грех поразил структуру человеческой личности. Он поразил изнутри человека. И таким образом человек сейчас постоянно борется за самозначимость. Он постоянно живет в страхе. Он постоянно находится в лживости. То есть множество того, что поразило душу человека. И что действительно въелось в человеческую душу и делает человека несчастным. Поэтому Иисус приходит. Для того, чтобы спасти человека от греха. Апостол Павел когда-то писал в первом послании к Тимофею, 1 глава, 15 стих, он говорит, «Верно и всякого принятия достойно слово, что Христос Иисус пришел в мир для чего? Спасти грешников». Он не говорит, что он пришел для того, чтобы сделать революцию и устроить справедливый социально-политический строй. Совершенно нет. Библия – это книга, которая говорит о спасении от греха. Сущность христианства заключается не в социальном равенстве. Сущность христианства заключается в том, чтобы душа была спасена от греха. Все остальные вопросы потом. И только тогда человек сможет правильно жить в обществе, которое так и будет иметь неравенство. Пока грех существует, пока люди находятся под воздействием греха, они будут реально всегда сталкиваться с той или иной формой социального неравенства. Когда мы посмотрим на все то, что говорит Писание, вы сможете увидеть, что истина о спасении человека от греха, она переполняет собой Библию. Все, что везде, где в Библии сказано о Мессии, о пришествии Мессии, ясно говорится о том, что его целью является спасение от греха. 1 Петра 2:24 сказано о том, что Бог посылает на землю Сына Своего. Он идет на величайшую жертву. Нам очень трудно понять жертву, уровень жертвы, на которую пошел Бог Отец и Бог Сын. Ясно, что Иисус Христос приходит на землю, и вот здесь бы на земле, сейчас Он уже пошел на эту жертву, и здесь бы на земле сделает какие-то самые важные вещи. И Он делает самое важное. Он приходит на землю с одной, самой главной целью, которую он преследует. Он грехи наши сам вознес телом своим на древо, чтобы мы, избавившись от грехов, жили для правды. Дорогой друг мой, твое счастье сегодня заключается в том, насколько ты избавлен от грехов или нет. Мы связываем свое счастье или несчастье с тем, что мы имеем или не имеем что-то. Когда для Бога очень ясно, Он посылает Своего Сына не для того, чтобы всем нам по миллиону долларов раздать. Он мог бы это сделать. Он посылает Своего Сына для того, чтобы от нас забрать то, что разрушает нас изнутри. Послание к евреям, 1 глава, третьем стихе очень коротко подводится итог всей миссии Иисуса Христа здесь на земле. Заметьте, очень интересная конфигурация, интересная схема, в которой представлена здесь эта истина. Эта схема содержит в себе три части, и она здесь видна у нас. Посмотрите, первая часть начинается с того, что описывает Иисуса Христа на небесах. «Сей, будучи сияние славы и образ ипостаси Его, держав все словом силы Своей». То есть Он на небесах, сияние славы, держит все словом Своей силы. Дальше то, что желтым у нас здесь выделено. Иисус на земле. Иисус на земле, совершив собою очищение грехов наших. И дальше Он опять на небесах, воссев одесную престола величия на высоте. Заметьте, что здесь сказано о Христе на земле? Здесь сказано только то, что Он совершил очищение грехов наших. Это самое главное, что может быть на земле у Иисуса Христа, что Он сделал. Еще в Ветхом Завете, когда Бог пророчески говорил о том, что будет Новый Завет, будет Мессия, будет освобождение, Он ясно говорит, что главным действием Мессии будет спасение от греха. В послании к римлянам апостол Петр, апостол Павел цитирует пророка Иеремию. Я прочитаю это у апостола Павла, потому что он очень коротко говорит об этом. 11 глава, 27 стих. «И сей завет им от меня». То есть он говорит о завете, который Бог заключает с Израилем. Смысл этого завета – когда сниму с них грехи их. То есть это главная точка, к которой Бог шел испокон веков, еще во времена пророков. Причина такого серьезного Божьего отношения к греху заключается в его ужасной опасности. Вы знаете, что в Библии есть более 30 синонимов слова «грех». Вы слышали, может быть, о том, что в греческом языке есть 3 синонима слова «любовь». Действительно, 7. В действительности 7 синонимов. Агапы, филио, эрос. Есть еще 4, которые менее известны, они редко встречаются. Но вообще слово «любовь» имеет 7 синонимов. То есть 7 различных форм, как она выражается. Так вот, слово «грех» имеет более 30. Причина этого заключается в том, что человеческое состояние вражды с Богом настолько ужасно, что оно многогранно выражается в самых разных сферах, отравляя нашу с вами жизнь. Я не стал брать какое-то одно слово, которое характеризует грех. Я представлю вам сейчас общую характеристику всех этих терминов, которую я нашел в одной из энциклопедий. Очень такое точное выражение. Это International Standard Bible Encyclopedia. Она говорит следующее о грехе. Слушайте. Грех в своей сути касается отношений с Богом. Это непослушание, неверие, невежество, утверждение узурпированной автономии, злое отступление от Божьего закона или нарушение Божьей праведной воли. Повреждение правильных отношений с Богом несет с собой разрушение правильных взаимоотношений с другими людьми и разложение личности. Посмотрите, грех – это очень серьезно. Здесь написано, что в своей сути это непослушание Богу, это неверие Богу, несогласие с Богом, это невежество, то есть неуважение по отношению к Нему, это утверждение узурпированной автономии, то есть человек сам пытается сделать себя автономным, независимым от Бога. Это злое отступление от Божьего закона или нарушение Божьей праведной воли. Посмотрите, как сущность греха ведет, имеет свои неприятные последствия. Написано здесь о том, что это повреждение отношений с Богом обязательно несет с собой разрушение правильных взаимоотношений с другими людьми. И самое большое – разложение личности. По этой причине грех несет с собой такие катастрофические последствия. Бог видит это как самую большую опасность. И таким образом Бог посылает Иисуса Христа для того, чтобы спасти нас от греха. Книга Бытие, 2 глава, 17 стих, когда Бог только объявлял человека о том, что существует такое страшное явление, как грех, Он сказал ему о том, что будет нести с собой грех. Послушайте внимательно. Бытие 2, 17. «От дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь». Грех несет с собой смерть. Грех убивает душу. Грех поражает личность. Грех растлевает изнутри человека. Поэтому Бог предупреждает, что самая большая опасность, которая у вас существует, это опасность греха. Римлянам 6:23 апостол Павел подтверждает это же самое. «Ибо возмездие за грех – смерть». Причина таких ужасных последствий связана с самой сущностью греха. Дело в том, что разделяя человека с Богом, грех разрушает его связь с источником жизни. Человек сам в себе не имеет жизни. Он не автономный носитель жизни. Представьте себе такую картину. Космическая станция, которая летает вокруг Земли. Вот она там круги нарезает вокруг Земли. И она напрямую зависит от тех людей, которые управляют ею с Земли. Так называемый центр управления полетом. В ней самой нет источника жизни. Там искусственно созданные условия для жизни, которые поддерживаются инженерами и практиками Земли. Они посылают туда аппаратуру, они посылают туда продукты питания, они вырабатывают курс, куда должна эта орбитальная станция двигаться и так далее. Представьте себе, вот эти люди, которые там летают вокруг Земли, они вдруг возомнили о своей автономии. Они говорят, а что это за зависимость такая, что мы без конца у центра управления полетов спрашиваем все? А мы сами что? У нас что, человеческого достоинства нет? А мы что, сами не умеем жить? Не умеете. Потому что вот там на орбите не получится самим жить без центра управления полетом. Точно такая картина с человеком. Когда человек объявляет себя независимым от Бога, он обрекает себя на погибель. Вот поэтому Бог спасает человека от этой идеи ложной, от сути его внутреннего устройства, от греха, который пропитал собой суть его жизни. Грех – это не какое-то действие. Действие – это результат греховного отношения к Богу, неправильного взгляда на жизнь. Итак, мы говорили о том, от чего спасает Христос, и мы говорили о том, что спасает Христос. Христос спасает душу и спасает ее от греха. Давайте немножко посмотрим теперь на то, как спасает Христос. Это тоже достаточно интересный аспект, который виден в этом стихе. Мы немножко возьмем время, чтобы посмотреть на него. Еще раз прочитаем с 8 стиха. «Которого не видя, любите, и которого доселе не видя, но веруя в Него, радуетесь радостью неизреченной и преславною, обретая окончательную цель вашей веры – спасение душ». Заметьте, здесь сказано о том, что спасение прежде всего связано с Иисусом Христом. Посмотрите, сколько раз упоминается здесь Христос, которого – это ссылка на Христа, не видя, любите, и которого – ссылка опять на Христа, доселе не видя, но веруя в Него – ссылка опять на Христа. То есть, когда мы говорим о спасении, спасение непосредственно связано с Иисусом Христом. Это было главной темой проповеди апостолов. Тот же апостол Петр, Библия содержит несколько его проповедей. Если вы посмотрите внимательно «Деяния апостолов», вы можете увидеть там несколько проповедей Петра. Одна из таких проповедей говорит следующее, 4 глава «Деяния апостолов», 11 стих. «Он есть камень, пренебреженный вами зиждущими, но сделавшийся главою угла, и нет ни в ком ином спасения». И дальше, «ибо нет другого имени под небом, данного человеком, которым бы надлежало нам спастись». То есть, первое, ясно, что как спасает Христос? Через себя, через свою жертву на Голгофе. Мы чуть позже посмотрим на это. Кроме того, есть еще один важный элемент. Это спасение осуществляется только при помощи веры. Посмотрите еще раз на эти слова. «Которого не видя, любите, и которого доселе не видя, но веруя в Него, радуетесь радостью неизреченную и преславную, обретая окончанию цель веры вашей». То есть, оказывается, друзья дорогие, Иисус может спасти от греха. Иисус может и хочет спасти вашу душу от греха. И для того, чтобы это сделать, нужно иметь веру в Него. Ясно здесь написано. Как это происходит? Это действительно удивительное благословение, которое имеют Божьи дети. Они могут реально соединяться с Иисусом Христом посредством веры. Несколько слов я хочу немножко остановиться, сказать о том, как это практически происходит. Дело в том, что спасение от греха можно разложить на нескольких составляющих. И мы это делаем для того, чтобы нам было понятнее, о чем же идет речь. Это всегда наша цель – уйти от общих религиозных фраз и прийти к практике жизни, чтобы мы, выходя отсюда, знали, как жить. В этом смысл проповеди, смысл богослужения. Так вот, спасение имеет несколько этапов, несколько элементов. Первый элемент – это спасение от вины греха. Мы поговорим об этом. Кроме того, спасение от власти греха. Третье – спасение от последствий греха. И четвертое – спасение от присутствия греха. Каждый этап спасения, он связан с нашим практическим доверием самого себя Иисусу Христу. Только через Него это все происходит. Каждый из этих элементов спасения – это общее целое, это единое целое, это не разрозненные элементы, они всегда присутствуют или все, или нет вообще. То есть не существует такой конфигурации, когда вы спасены от влияния, от вины греха, и вы не имеете спасения, не имеете этой надежды или не имеете гарантии, что вы будете спасены когда-то от присутствия греха. В каком-то смысле в Иисусе Христе они уже все сотворены, уже имели место, уже были сделаны. Священное Писание в нескольких местах очень ясно говорит об этом. Давайте посмотрим Римлянам 8:30. Здесь написано так. «А кого Он предопределил, тех и призвал. А кого призвал, тех и оправдал. А кого оправдал, тех и прославил». Посмотрите на два последних определения здесь. Оправдал – это снял вину, значит. И прославил – это удалил присутствие греха. Заметьте, что все эти глаголы стоят здесь в прошедшем времени. То есть это уже исполнившееся событие. То есть апостол Павел пишет и говорит о том, что Бог произвел свою работу с каждым верующим, уже гарантируя ему место на небесах. Еще более конкретно Павел пишет в Ефесянам, 2 глава, 5 стих написано так. «И нас, мертвых по преступлениям, оживотворился Христом, благодатью вы спасены, и воскресил с Ним и посадил на небесах во Христе Иисусе». Заметьте, опять-таки завершенное время. Это то, что уже произошло. То есть речь идет о конкретном явлении. Бог видит нас посаженными в Иисусе Христе на небеса. Тем не менее, практическое спасение от греха имеет несколько явно определяемых этапов его осуществления, каждая из которых имеет место в настоящем. Посмотрите, что происходит. Наша вера сегодня связывает то, что было в прошлом, на Голгофском кресте, совершено Иисусом Христом, и то, что будет когда-то в будущем, когда тело наше будет прославлено в Иисусе Христе. Давайте коротко посмотрим на каждый из этих четырех аспектов, чтобы немножко яснее видеть, как вера достигает спасения нашей души в нашей конкретной жизни. Первое – спасение от вины греха. Мы знаем точно, что мы виновны перед Богом. Причем мы виновны не просто так, что нас поругают, а мы виновны так, что мы достойны смерти. Римлянам 6:23 еще раз. «Ибо возмездие за грех – смерть. Каждый человек, кем бы он ни был, самым умным и самым высоким, самым высокого ранга человек, он, написано, без Бога, возмездие за грех – смерть. Согрешив в Едемском саду, человек поставил себя в противостояние с Богом. И так как Бог абсолютно свят, так как Его личность, она совершенна в своей святости, то есть каждый аспект Его личности свят, Бог не может допустить, Он не может позволить какую-то форму нечестия, которая бы каким-то образом подвергла или вошла вот в это Его присутствие. Это, для этого есть ясная причина. Бог – это системообразующая личность. Это единственная личность, которая держит все бытие. Поэтому Бог защищает свою личность. Он обязан это сделать. Он защищает ее своим гневом. Вот почему? Для того, чтобы решить проблему гнева и решить проблему нашей с вами вины, Бог делает чрезвычайно важную акцию. Он посылает на землю своего Сына, Господа нашего Иисуса Христа. Исаия 55 глава с 5 стиха написано: «Но Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наше, И наказание мира нашего было на нем, ранами его мы исцелились. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на него грехи всех нас. Иисус взял на себя нашу вину для того, чтобы освободить нас от вины. Теперь смотрите, что происходит. Теперь, когда мы доверяемся Иисусу Христу, мы получаем эту свободу от вины вместе с Ним. Римлянам 5:9 написано: «Посему тем более ныне, будучи оправданы кровью Его, спасаемся им от гнева». Оправданы, признаны невиновными. Оправданы чем? Его кровью. Оправданы для того, чтобы быть спасенными от гнева. Римлянам 3:24 еще раз сказано: «Получая оправдание даром по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе, которого Бог предложил в жертву умилостивления в крови Его, через веру, через вашу и мою веру, друзья». То есть, когда я доверяю себя Иисусу Христу, я соединяюсь вместе с Ним и получаю оправдание от вины. Это оправдание было совершено 2000 лет тому назад, но оно практически реализуется в момент, когда человек верою достигает Иисуса Христа. В результате этого мы получаем мир. Мы получаем мир в нашей душе. Это самое главное достижение. Римлянам 5:1 написано: «Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом, через Господа нашего Иисуса Христа». Есть второй аспект. Это первое, что было сделано на Голгофе и что имеет место сейчас. Второй аспект, который тоже был сделан на Голгофе, но он практически реализуется в нашей жизни сегодня, это спасение от власти греха. Смысл его в следующем. Каждый человек, верующий человек, он получает от Бога способность побеждать грех. Человек неверующий, не знающий Бога, он хочет делать грех. Человек, который уверовал, не говорится о том, что он совершенно свободен от греха. Он еще живет в теле, которое может согрешать. Но этот человек способен победить грех, потому что новая природа в нем живет. Деяния 26 глава 18 стих апостол Павел пишет: «Открыть глаза людям, чтобы они обратились от тьмы к свету и от власти сатаны к Богу. Бог Евангелием освобождает людей от власти дьявола для того, чтобы они могли получить прощение грехов верою в Иисуса Христа». Римлянам 6:18 написано: «Освободившись же от греха, вы стали рабами праведности». То есть человек освобождается от власти греха. Он больше не должен грешить. Этот процесс является результатом веры. Ефесянам 1:13 написано: «В нем и вы, услышавши слово истины благовествования вашего спасения и уверовав в него, запечатлены обетованным Святым Духом». То есть происходит рождение свыше, и в результате этого рождения свыше человек не хочет грешить. Его внутренний человек не хочет грешить. 1 Иоанна 3:9 написано: «Всякий, рожденный от Бога, не делает греха». Почему? Потому что семя Божие пребывает в нем, и он не может грешить, потому что рожден от Бога. Апостол Павел говорит об этом также, Римлянам 8:12. «Итак, братья, мы не должники плоти, чтобы жить по плоти». Итак, это второй элемент спасения. Второй элемент, который осуществляется. Бог освобождает нас от вины греха. Дальше он освобождает нас от рабства греху, от власти греха. То есть мы можем теперь искать его и жить с ним. Третье, он освобождает нас от последствий греха. Что это такое? Дело в том, что душа каждого из нас в результате того, что она в своей сердцевине была подвержена греху, она испорчена различными неверными навыками, которые сложились у нас. Люди по своей сути имеют постоянную тенденцию ко греху. И это делает нашу жизнь неприятной. Это нарушает вашу способность правильно жить, правильно строить взаимоотношения. Это делает нас нетерпеливыми, это делает нас раздражительными. Эти навыки, они производят в нашей жизни определенный разрушительный процесс. Когда мы говорим о спасении, спасение касается и этой части нашей жизни. И оно осуществляется тоже посредством веры. Ефесянам 3:16 написано: «Да даст вам по богатству славы своей крепко утвердиться духом его во внутреннем человеке, верою вселиться Христу в сердца ваши, Речь идет о процессе обогащения жизни, о процессе преображения нашей с вами жизни в образ и характер Иисуса Христа. Только тогда жизнь будет полноценной. Только тогда она будет настоящей и богатой. И от этого спасает Христос. Через веру, которая имеет самой главной целью – спасение нашей души. Апостол Петр подтверждает это же самое 2 Петра, 1 глава, с 5 стиха. «То вы, прилагая к всему все старание, покажите в вере вашей». Дальше перечисляет, что вера приводит нас к большей степени уподобления Христу. В вере добродетель, в добродетели рассудительность, в рассудительности воздержание, в воздержании терпение, в терпении благочестие, в благочестии братолюбие, в братолюбие любовь. Посмотрите, как вера генерирует изменяющийся характер. Она генерирует изменяющуюся новую личность. Итак, это третье – спасение от последствий греха. Есть четвертое, что будет осуществлено когда-то. Если первые два осуществлены были в самом начале, спасение от вины греха и от власти греха – это победа Иисуса Христа на Голгофском кресте, которая реально входит в нашу жизнь, когда мы доверяем себя Иисусу Христу. Третье – спасение от последствий греха – это то, что происходит в нашей жизни постоянно. Это то, что Библия называет освящение или преображение в образ Иисуса Христа. И будет еще четвертое – то, что Библия называет прославление, освобождение от присутствия греха. Дело в том, что мы живем в этом мире, и этот мир подвержен тлению. Тление исходит или является непосредственным результатом греха. Что такое тление? Мы стареем, мы болеем, мы сталкиваемся с плохой погодой, мы сталкиваемся с тем, что природа вокруг нас тлеет. Так вот, Писание говорит, что Божье спасение однажды освободит человечество от присутствия греха. Апостол Павел очень подробно пишет об этом в послании к римлянам, 8 глава с 19 стиха. «Ибо тварь с надеждою ожидает откровения сынов Божиих, потому что тварь покорилась суете, или творение покорилось суете недобровольно, но по воле покорившего его и ее в надежде, что и сама тварь освобождена будет от рабства тлению в свободу славы детей Божиих. Ибо знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучится до ныне». То есть все творение переживает на себе действие, разлагающее действие тления. 23 стих. «И не только она, но и мы сами, имея начаток духа, и мы в себе стенаем, ожидая усыновления и искупления тела нашего». То есть однажды произойдет то действие, когда Бог удалит присутствие греха из тела. Апостол Павел в другом месте более подробно говорит, как это произойдет. 1 Коринфянам 15 глава 49 стих. «И как мы носили образ перстного, будем носить образ небесного. Но скажу вам, братья, что плоть и кровь не могут наследовать Царствие Божие, и тление не наследует нетление. Говорю вам тайну, не все мы умрем, но все изменимся, вдруг во мгновение ока, при последней трубе, ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся. Ибо тленному сию всему надлежит облечься в нетление, и смертному сему облечься в бессмертие». То есть однажды наши тела будут преображены Господом. Однажды грех будет удален. И это часть Божьего спасения. Это часть общего плана спасения, который Бог осуществляет в нашей жизни. И это осуществляется через веру. Это является результатом нашего упования. Это является результатом того, что Бог сделал с нами в нашей жизни. Вот почему апостол Павел, вернее, апостол Петр утверждает в этом послании: «Которого не видя, любите, и которого доселе не видя, но веруя в Него, радуетесь радостью неизреченную и преславную, достигая, наконец, верою вашей спасение душ». Вот ради чего Бог дает нам веру. Мы сейчас будем молиться. Я хотел бы, чтобы каждый из нас сейчас, давайте мы встанем, давайте сосредоточим наше сознание на том, что мы слышали сейчас, на том, о чем рассуждали, на этих стихах, которые мы читали и исследовали сейчас. Давайте мы посмотрим сейчас, каким образом мы относимся к спасению души. Задайте себе главный вопрос: ищете ли вы спасение души? Является ли спасение души главной целью вашей жизни? Связываете ли вы с ним сущность всего того, что происходит здесь на земле? помолимся об этом.